Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константинова Татьяна, я президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь доктора Лизы». И, как обычно, по вторникам поговорим немного о благотворительности. Много нам не дают, но хотя бы минут 40. А сегодня у меня в гостях Мария Свешникова, журналист. Хотя она не очень говорит, что это не очень корректно применительно к ней.
Надо же похвалиться-то.
Ну да. Обозреватель Вести.ру и автор знаменитой книги «Среди меня и моей мамы». Книга называется «Поповичи». Правильно?
Ну, поскольку я дочь священника и поповна,
да,
то писала я скромно о себе и других детях священников, то без Поповича. Здравствуй, Таня.
Я очень рада тебя видеть,
и я рада.
С тобой, нас с тобой очень много связывает, давай уже все карты там раскроем.
Все?
Да, ну давай, не все. И давай поэтому, раз у нас такие тесные связи, и много чего между нами было, сейчас такую интригу мы сделаем, да, вот, давай поговорим про любовь.
Между нами?
Нет. Ну, может быть, и между нами, посмотрим, как пойдет. Поговорим про любовь и попробуем ее противопоставить, а может, у нас и не получится, противопоставить профессионализму. И именно в некоммерческой сфере. Вот все мы знаем, а уж тем более знают люди, которые работают в некоммерческой сфере, работают менеджерами от благотворительности, что некоммерческий сектор развивается, и он обрастает определенным количеством правил, регламентов, бумаг и так далее, и так далее. И с одной стороны, это хорошо, потому что всем понятно, и дела делаются не на коленке, как многие сетуют, да, и мы выходим на системные проекты, не тогда, когда мы все, что нам тут нападало, мы пытаемся каким-то образом дыры залатать, а тогда, когда мы идем в начало проблемы, пытаемся там заколотить, что нам, извините, в поле сюда не падало. Вот, одновременно с этим идет другая волна, и все чаще и чаще я слышу разговоры о том, что когда приходит благотворительность, профессионализм, оттуда уходит любовь. Или ее становится меньше, и милосердие становится меньше. Я сегодня в Фейсбуке, когда анонсировала эту передачу, как раз описала случай, который прошел со мной вот не далее, как неделю назад. Мы сидели, обсуждали это. Я рассказываю, товарищи телезрители и радиослушатели, о том, что было со мной. Мы сидели, обсуждали что-то там профессионализм, непрофессионализм благотворительности, и вот мой визави посидел и рассуждал, и при слове «профессионал» он махнул в мою сторону, а при слове там «истинные продолжатели милосердного дела» махнул в другую сторону. Тем самым, в общем, он как-то нас развел по разные стороны окопа, что довольно забавно. И вот мне бы хотелось с тобой как раз эту тему обсудить, ну, по возможности, настолько, насколько нам хватает там с тобой своего разумения,
да,
и, в общем, времени передать. Так вот, расскажи, пожалуйста, как ты можешь по каким-то признакам, можешь ли ты оценить, там, есть любовь в этом деле или нет? Вот мы можем на эту тему поговорить?
Да, мы можем поговорить на любую тему, как известно, раз уж нас много с чего связывает. Но, хотя это считается неприличным, я тебе, что называется, отвечу вопросом на вопрос.
Ага.
А ты считаешь, что без любви может быть благотворительность? Может быть, да. Я могу сказать сразу
вот.
Да. Но наблюдая в течение уже десятилетий, теперь уже можно сказать,
угу,
за разного рода благотворителями и такими, которые пошли в благотворительность из каких-то политических, меркантильных соображений, я могу сказать, что большая их часть сдулась и слилась, и ушла, и не выдержала, либо все же они изменились.
Да, и ладно, возможно такое.
Но
то есть вот человек приходит, сейчас, прости, я тебя,
да,
перебила, человек приходит в какое-то поле, мы берем, называем мы сектор НКО.
Ну да, давай представим
полем
себе, что он пришел вот в твою сферу. Может там человек быть без любви?
Нет, совершенно точно он не может быть без любви.
Но он
нет,
может прийти из интереса.
Он может прийти из интереса или он может прийти из какой-нибудь корысти. Я просто не очень понимаю, как человек, пришедший из корысти, может поменяться в лучшую сторону.
Дело в том,
извините,
что мы
оценю,
не знаем, лучше ли это. Но почему поменяться? В человеке же могло это быть просто лежать в другом ящичке. У нас же, да, мы все там, тут лежит любовь, тут лежит жадность тут. Он просто, может быть, забыл, что у него в этом ящике любовь. А он пришел и вспомнил, что она там лежит, открыл его и достал.
Ты знаешь,
смотри, какую я красивую историю
очень
рассказал.
Очень красивая история. Я сейчас прям думала, что ты какую-нибудь цитату из Библии еще скажешь про кого-нибудь, кто вот как-то раз пришел с одними мыслями, потом
ушел
с другими.
Скажу.
Ну давай, там не вспоминай. Я вспомнила на самом деле историю просто. Вот сейчас сама сказала, что не верю в том, что это возможно измениться в лучшую сторону. А сама же одновременно с этим вспомнила, но это был человек около и рядом. Это был 10-й год, как раз когда я только-только ушла из коммерции руководить некоммерческой организацией, и у меня был такой товарищ знакомый, который сказал: «А чё, это тема?» Я такая поначалу не поняла вообще. Я говорю: «О чем ты?» Он говорит: «Ну, а в благотворительности идти работать, чё, тема, там, деньги?» И все такое. Вот, я говорю: «Да нет, я, в общем, ну, как-то пошла другими делами заниматься». Вот. И он сейчас помогает. Он как-то это в себе переосмыслил. Там прошло вот сейчас 9 лет уже, и он как-то действительно там помогает. Да, есть.
А у меня, кстати, тоже вот я случай вспомнила. Библию не вспомнила, лошара. А случай вспомнила, как не скажу для кого, на кого мы собирались, совершенно неважно, но прям как-то, как всегда, срочно вот надо, уже еще вчера. Я металась по квартире, звонила, какие-то миллионы переговоров. А в квартире у меня в этот момент работал сантехник. Туалет у меня протёк.
Так.
И я вот это же... Я же крыльями машу. И он, уходя, там, ну, сказал, например, 1000 рублей. Ну, это счет. Он говорит: 500 соберите так брезгливо, как бы брезгливо пальчиками так. Вам там на мальчика... Заберите.
Ну, он же суровый сантехник.
Он же он такой был еще, я помню, его 2 метра ростом, прям такой. Вот он такой брутальный. И так что, пожалуйста. Вот человек сразу поменялся. Прям сходу.
А много в
то... Он же не знал о том, что... Ну, то есть, что у него вот это есть. А вот он взял и достал.
А что зацепило, как думаешь, дядько? Он пришел к тебе же совершенно там неподготовленный. И он, может быть, до этого момента там думать
Слушай,
не думал о
но,
том, чтобы
во-первых,
отдавать.
Он видел, что у меня не только почём течёт. Вот. А я думаю, что он увидел искренность. И он увидел, что я переживаю, что я действительно... Что это никакое не вот это вот, ах, вот эти все фонды, они там себе забирают. Что было понятно совершенно, что в этой истории я не то что себе не собираю, я, может быть, еще и там...
На фоне протекающего бачка.
Да. А в общем, так что это сработало сразу. Человек увидел, что вот он может помочь здесь и сейчас. И это не пойдет на раковину.
Расскажи, пожалуйста, ты вот сейчас сказала, что ты за благотворительными организациями наблюдаешь уже не одно десятилетие. Кто был самым первым?
Ну, на самом деле, самым первым-то получается, что была не благотворительная организация, а просто само по себе, потому что... Ну, то есть, если брать формально благотворительную организацию, то это были доноры. А потом через них, это еще тогда не был фонд «Подари жизнь».
Доноры крови, ты
Доноры крови, виду. Да. Угу. Потом, значит, через них я вышла еще тогда, они не были фондом.
«Подари жизнь».
Да, ага. Вот. Но, собственно говоря, с благотворительностью я познакомилась, неожиданно я вспомнила, я все забываю.
Ага.
Вот. Она пришла в мою жизнь в 1986 году с землетрясением в Спитаке. И когда сюда привезли людей, выживших, и которым нужна была помощь, то поскольку я уже была знакома с христианской общиной в Ереване, я туда ездила, просто они через меня... Ну, не тоже, то есть был клич, кто может помочь, но я могла. Ну, вот я
ездила. А что ты делала?
Мы ездили в больницы, там, насколько можно, работали, ну, не сиделками, конечно, в основном, мыли там что-то, убирали, и мы занимались раздачей гуманитарной помощи, тогда прислали довольно много вот по людям, которые оказались без всего, то есть их привезли голыми, вот, сортировкой, раздачей.
А как раздавали?
А... А, ну вот, ты ну, приходишь как, в больницу, как... ты приходишь в больницу, выясняешь, смотришь на людей, составляешь список того, что ему надо. А потом идешь, там, словом говоря, в комнату, там, на базу, и собираешь ему пакет одежды. Ну, примерно так. Вот. Либо организовываешь, чтобы кто-то из его родственников приехал, потому что они тоже приезжали без ничего. Ну, то есть...
Были случаи, вот именно в этот момент, были случаи, когда ты увидела злоупотребление этой помощью?
Ну, злоупотребление в каком плане? Что кто-то ее украл?
Украл или там продавать начал, как мы знаем случаи, которые бывали.
Продавать, я не знаю, продавали ли тогда, этого я просто действительно не знаю. Я знаю, что, к сожалению, о нас тогда стали уже говорить плохо, они считали, что привозят и присылают новые вещи, что мы их забираем себе, а им отдаем свое ношенное. А отдавали, как всегда. То есть, как и сейчас, привозят, да, одну лыжу, например. Мы же знаем истории, когда летом привозят, шубу без рукава присылают. Эти истории не новы. И присылают, что присылают. Но тогда было, в общем, так. Мне было это сложно, потому что... Но это надо понимать другой менталитет людей. Эти люди были довольно обеспеченными, видимо, в своей какой-то другой жизни. И они остались без всего. И мне казалось... Это же вопрос приятия человека и его позиции. Мне-то казалось, что будь благодарен за все, а ему казалось, что ему должны самое лучшее. И такое, которого он лишился. Ну вот.
Как ты справлялась с этим?
Ой, вот я всегда плохо справляюсь.
Внутри себя.
Я же всегда буйная.
Ну, это же такие качели, действительно. От да, до заколебали да, вы все, самом, до приятия.
Да, на самом деле я люблю качели. Мне как раз нравится жить в таком. Это то взлет, это падение. Они меня очень...
Бодрят.
Бодрят, да, подпитывают и дают, как я потом понимаю, стимул к следующим каким-то рывкам и качелям. Оттолкнулся и дальше взлетел, а потом уж, извините, взлетел-то, ты понимаешь, что ждет обратно. Вот, так что нормально. Но, конечно, по молодости было тяжело принять. Но вообще, ну, ты же понимаешь, что всегда тяжело принять, когда ты даришь любовь, тебе кажется, а тебе говорят, это не та любовь. И вообще не любовь. И ты должен меня любить так, как я считаю, как я хочу. Да, вот мы же все знаем, вот. Что любви бывает очень много, очень недостаточно.
Вот, и мы с тобой сейчас вплотную подошли к регламентам и порядкам, которые, в общем-то, постепенно у нас входят в обычную жизнь некоммерческой организации. Я сама вот руковожу уже там третий по счету организации, и я знаю, как это происходит. Человек тебе звонит со своим горем или пишет, и считает, что уже, в общем, все, он сделал уже достаточно большой шаг, и этого хватит, и давай, помоги мне, пожалуйста, а когда там ему в ответ говоришь, что нужно сделать вот такой шаг, вот такой, нужно собрать вот эти документы, нужно прислать вот эту фотографию, там, написать историю о себе, он говорит, что ты как-то недостаточно меня хорошо любишь, и, в общем, бюрократия, и вы здесь, в общем, не тем занимаетесь. Одновременно с этим...
Я тебе могу усугубить эту ситуацию.
Да.
А если ты еще при этом рекомендуешь человека фонду, то есть человеку фонд, и кажется, что, ему кажется, что он идет по блату, а ему тоже вот этот список, то он еще и тебе высказывает, что я же по блату, мне же должны.
Слушай, это неизбывная наша советская история про блат. Я вот, честно говоря...
Да, я же... Они же должны понимать,
что... Понять не могу, как милосердие с блатом может.
А как может быть с меня фотография, если я с тобой дружу?
Ну так вот, с одной стороны, вот эти правила и фонды, в общем, не зря, конечно же, просят определенный пакет документов, просят выполнить определенные манипуляции и задают вопросы, а почему вы сюда не сходили, а почему не сюда не сходили, там, для того, чтобы вот совершенно четко там удостовериться в этой истории, понять все про нее от и до я,
конечно.
Ну и дальше начать собирать под нее деньги. Одновременно с этим есть люди, есть определенные прям круги людей, людей, которые проповедуют философию такую, что ничего не надо, вот этого нужно всегда адресно, нужно всегда помогать всем, вот кто сколько не попросил, вот ему помоги, называют самые разные имена самых разных знаменитых людей, которые занимались благотворительностью, помощью людям, Лизу Глинка упоминают, доктора Газа упоминают, мать Терезу упоминают и так далее. Вот, и мы снова приходим к позиции, что у нас снова на чаше весов условная любовь и условный профессионализм. Причем как-то вот условная любовь к профессионализму относится, ну, так негативно с презрением, типа развели тут бюрократию. Вообще, вот скажи, пожалуйста, можно ли, на твой взгляд, противопоставлять эти две вещи в НКО?
Мне кажется, что ситуация как раз сейчас прекрасная. Если это, знаешь, как в фильме «Робин Гуд», мавр, который шел с Кевином Костнером, они когда дошли до его замка, он там сказал: «Велик Аллах, что создал мир такими, нас всех такими разными». Угу. Велик Аллах, с его точки зрения, там Господь, неважно, там, да. В общем, вам нравятся одни... Ну, так идите туда, к тем, кто проповедует добродушие такое вот, и собирайтесь с ними, потому что они тоже, как я понимаю, как мы не будем сейчас обсуждать, насколько это честно, корректно и правильно, но они собирают, они, возможно, вам помогут. Окей, если вы приходите к нам, к вам, в ваш фонд, в любой другой фонд, то есть вы принимаете правила игры. Вы же, когда устраиваетесь на работу, вы не приходите и не говорите: только я хочу, чтобы я работал на дому, что вы мне привезли диван, а зарплата у меня была там, ну и так далее, да, там. Вот, вы всегда подписываете договор, что я обязуюсь выполнять такие-то правила за такую-то зарплату. Дальше отношения с фондом, они примерно такие же, но это... Это нормально и корректно. А мне кажется, что... Ну, причем здесь любовь? То есть в деловые отношения вносить любовь тоже? Встречать с поцелуями?
Ну, это же не совсем деловые отношения.
Но это деловые отношения.
Ты же не приходишь что-то продавать. Ты же приходишь с болью, ты приходишь за помощью.
Подожди, ты приходишь продавать свою боль.
А вот не все так думают. Вот не все так думают. Я думаю, что сейчас люди, которые там тебя могут услышать, а те, кто просят, они прям, ну, оскорбятся. Это я не... Ты же понимаешь, что я безоценочна.
Я просто думаю. Да. Ну, они оскорбятся.
Оскорбление опять чувств верующих, но только тут у тебя оскорбление чувств прощающих.
Мне кажется, что не нужно от людей, от фондов, от сотрудников фонда. Вообще не нужно ждать любви в том проявлении, в котором вы ее ждете от, я не знаю, от кого?
От родителей.
От родителей, вот, от мужа, вот от ребенка.
Да.
Потому что, хорошо, давайте уберем вот эту вот мою прагматичную фразу. Ага. Фонд вас любит.
Uh-huh.
Он любит.
Ну, а иначе зачем?
Он здесь, действительно, да, он бьется за каждого из вас. Это действительно, я это вижу, да, он собирает, потому что, ну, я вижу, как люди просто там, руководители фондов еще там собирают эти деньги, ну, прям вот действительно переживают за тех, за кого они вписываются.
Uh-huh.
Вот. Но любовь — это не то, что вы... Мы ищем в каких-то отношениях человек, она совершенно разная. И вот это тоже другая грань любви.
А тебе не кажется, что это несколько детская позиция? Я пришел в фонд, я позвонил, рассказал о том, что у меня болит и что мне плохо, и на этом все. И сгрузил эту историю на сотрудников фонда, и занимайтесь, помогите мне, а я уже для себя все выполнил. Вот я сейчас просто пытаюсь.
Ну, человек, он вообще не в идеальной. Человек по своей заданности, начиная с самого рождения, Он же проверяет степень допущения влезть на шею другому. С рождения влезть на шею родителям. Да? Я заплакал, подошли. Значит, не подошли. А подошли, взяли на руки, не взяли на руки. Взяли на 5 минут, положили, я опять заплакал, взяли на 20. Значит, потом дальше можно вообще не слезать с рук. Ну и так далее. Во взрослые отношения это тоже переходит, только в другом. То есть есть эта установка, в общем, в человеческом существе, мне кажется, фактически в любом. Это если есть возможность переложить все на других, я переложу. Я сама бы так сделала. Была бы возможность. Ну, было полно. Бы на кого, я бы переложила.
Ну, полно, послушай.
Ну, я бы попробовала, по крайней мере. Ну, по дайте возможность-то, я еще не пробовала.
Ты как тот ребеночек эти границы бы попробовала.
Да, ну, я послушай, вот, найдите, на кого можно переложить.
Я очень тебя хорошо помню в подобной ситуации, когда ты была со стороны человека, которому необходима была помощь, ты вела себя совсем по-другому. Ты уж прости, что я сейчас это сказала про эту...
Ну, да нет, я же не стесняюсь.
Я просто знаю, что ты об этом спокойно разговариваешь, поэтому да, я сказала.
Понимаешь, я могу сказать тогда не менее жестко по отношению к себе, что если бы я расслабилась в той ситуации, то, наверное, я бы уже не умерла еще раз. Но... Я бы лежала сейчас инвалидом, скорее всего. Поэтому проявлением любви со стороны всех окружающих ко мне все были готовы помочь вот любым способом. Да. Вот любым. Носить меня, менять памперсы, там, я не знаю, возить на... Проявлением любви было дать мне позволить встать самой. И, конечно же, вот это вот, ну, как христианка, я скажу, и молитвенная поддержка, но как просто человек, я могу сказать, что была не только молитвенная, конечно, все люди, ну, вот что называется, подумайте обо мне хорошо, думали обо мне хорошо. И это очень важно.
Я помню, это было несколько лет назад, это были как раз эти дни.
Да.
И я помню, как вот было целое сообщество людей, и мы думали о тебе непрерывно. Неважно, там, с молитвой, не с молитвой, да. Но думали и желали тебе хорошего непрерывно. Слушай, удивительно, что мы с тобой сейчас разговариваем. Сколько лет назад это
ровно
было?
Ровно сегодня 4 года, 4? Как я ушла в кому. Еще несколько часов.
Прям сегодня. Офигеть. Не знаю, можно ли такое слово говорить в прямом эфире. Да.
Ну,
ух ты. Так, ладно, все, закончим.
Сегодня у нас дата.
Да, хорошая дата. Жаль, пост выпить не можем. Ну ладно.
Водички.
Водички. Скажи, пожалуйста, Маша, ты как знатный вообще энковед, я знаю, что ты наблюдаешь энковед, слово придумала. Ты наблюдаешь за развитием некоторых НКО и течений НКО, некоторых направлений и так далее. Ну, так и таким энтомологическим интересом. Вот. Скажи мне, пожалуйста, какие ты... И сектор НКО развивается, мы с этого и начали. Скажи, пожалуйста, какие ты угрозы видишь вот в том, с какой скоростью и в каком направлении сейчас развивается сектор НКО? Что тебя расстраивает и в чем ты видишь, повторюсь, угрозу? Опять же, с точки зрения там, любовь и профессионализм, если это возможно.
Меня, с одной стороны, меня расстраивает, но это не только в НКО. Я начну прям сразу с максимума, так, хоп. Меня очень расстраивает вообще общая тенденция в жизни и в мире, но она, к сожалению, вот как мне тут сказали, объяснили, что она везде, повторяюсь.
Да.
Люди, которые совершают какие-то неблаговидные поступки или которые плохо выполняют свою работу некачественно,
так.
Совершают некоторые, назовем это, преступления. Ну, и это не про НКО, это я сразу оговорюсь.
Ну, ты же сказал, что сейчас тенденция, да, это, ты будешь это говорить общая, о тенденциях.
Да, это общая тенденция. Вот такие люди... Они уходят из организаций своих. Никто не озвучивает того, что этот человек, по какие причины, по которым уходит. Он уходит на повышение в основном всегда. Вот организация, в которой он проштрафился, она не сдает вот из какого-то чувства ложного стыда, например, да, она этого человека не выдает ему волчий билет. Ну, например, я знаю, вот некоторое время сейчас этот человек не работает в благотворительности, но был человек, который от фонда к фонду, она начала подниматься на Крымский, поехав как волонтер. Я знаю, что уже там были некоторые сложности с ней, с этим человеком. Тем не менее, использовав это как трамплин, она пошла наверх, ее выгнали, уволили из всех фондов этого человека. Но ее увольняли так, что она дальше уходила на повышение. Потому что в бэкграунде у нее был такой послужной список, при котором человек легко шел наверх. Вот. И вот для меня это, ну, мне кажется, что это неправильно, потому что это вредит фондам. Такое замалчивание и закрытость. Мне вообще кажется, что тема замалчивания и закрытости каких-то вещей, она вообще вредит всегда процессу, и не только благотворительности.
То есть вот такое замалчивание про непрофессиональных людей, про людей, с которыми расстались, в силу их и морально-нравственных, и профессиональных качеств, она присуща только НКО,
нет.
Или все-таки это
нет,
в общем...
Нет, я же говорю, это общее, это, к сожалению, да.
В самых разных секторах такое бывает. А как это решается в коммерческих сферах? Все равно же что-то есть. Ну, есть же какие-то черные списки у работодателей,
вот
и там все такое.
Очень... И... В основном и в коммерческом секторе эти люди тоже идут на повышение.
А, да ладно.
И в политике эти люди идут на повышение, и да.
То есть, если ты подл, беспринципен, и ты можешь прекрасно, ну давай, ладно,
да.
Я прямо сейчас
да,
буду врезать
да,
правду
да.
матку, и ты можешь хвастаться былыми заслугами, даже если сделал ты.
То есть, если ты себя удачно продаешь.
Если ты себя умеешь продавать,
умеешь
прекрасно,
продавать, да.
Есть
ты
такой
идешь
да,
вперед, да.
Принцип свиньи, который гласит, что спереди широко, сзади узко, вот, то у тебя все будет в порядке,
да.
И ты
да.
можешь двигаться по карьерной лестнице. И здесь в данном случае НКО не исключение.
Не исключение.
Да, я знаю такие случаи. А что, как ты думаешь, что движет обществом, сектором НКО, когда они молчат?
Я думаю, тот же самый ложный стыд.
Угу.
Конечно же, я думаю, тот же... Ну, отчасти лень. Ну, потому что лень в каком смысле? Каждый занят своим фондом, каждый очень много работает,
угу.
да? И еще вот... Вот в это все влезать,
угу.
потому что...
Да, на это надо тратить ресурсы,
ресурсы,
конечно.
Время, силы, а мы понимаем, что любая негативная история, она отнимает гораздо больше у человека сил и возможностей, а это негативная история.
Угу.
Это вытаскивание каких-то грязных подробностей, это выяснение отношений, ну, неизбежно.
Угу.
Вот, и, конечно, это занимает огромное количество человеческого ресурса.
Угу.
Вот, который ты мог бы, как ты понимаешь, потратить совсем на другое.
Uh-huh.
Вот, плюс, ну, мне кажется, что еще и есть такое немножко безразличие. Но оно тоже спровоцировано вот этой вот общей системой усталости, забеганности,
замотанности.
Ага. Да, да, конечно.
Когда людям не дают. А есть, как ты думаешь, есть в этом следующая причина, когда, что уж говорить, когда ты начинаешь работать в благотворительности, вот я по себе сужу, у тебя через какое-то время появляется вокруг некий пул людей, которые говорят: «Ты такой молодец! Ты такой классный, ты вот мы бы так не смогли, а ты прям святой человек». И когда у тебя в НКО что-то случается не очень приглядное, ну, как-то вот человек уходит со скандалом, а уж тем паче, что человек какой-нибудь пойманный на злоупотреблениях и так далее,
да.
И тебе не хочется на эту тему говорить, потому что все-таки есть, ну, некое реноме, все-таки, знаете, извините, работать в некоммерческом секторе более приятно для гордыни, нежели там торговать условными шнурками там, да? И ты не хочешь на эту тему говорить, потому что, ну как же так, ты, в общем, бросишь тень на всю свою деятельность. Как думаешь, есть такое?
Я думаю, да, потому что вообще вот этот вот вопрос, государственной святости или там народного культа, он, конечно, очень тяжелый для каждого из нас, кто эту историю проживает.
Это ноша, да.
Это прям такая серьезная ноша. Угу. И признаться в этот момент в том, что ты сложал, в том, что по твоей вине произошло что-то, пошло что-то не так, очень сложно. Но вообще признаться, что да, я виноват. Ну, посмотри даже, ну, сейчас возьмем прощенное воскресенье. В прощенное воскресенье куча народу пишет, вот, извините, руками машу, посты, простите меня, там ни о чем, никому. Сколько людей ты видишь конкретно, которые пишут, Вася, Коля, Наташа, прости меня, потому что я...
За конкретное дело.
За конкретное дело. Я тебе совершил, я тебя обманул, я тебе обещал что-то сделать, не сделал. Я на тебя, там, не знаю, донес. Я предал тебя. Вот сколько мы видим действительно таких конкретных по пунктов. Я изменил жене. Вот, Катя, прости меня, я тебе изменил. У меня нету Кати.
Последний раз никогда я такое не видела.
Ну, например, да. А очень просто вот такое вот, при этом в никуда пустить... Простите меня, Бог простит, оно классно.
Ну, это знаешь, как помнишь, когда в Японии случилось землетрясение, и по сети начал гулять мемасик такой, кораблик в поддержку, там сидят успешные менеджеры за столами, я вот, держи, куча держисек, да. Там в сторону японцев, и японцы такие сидят на берегу в одеялах, ну, офигеть, конечно, здорово, вы нам помогли. Что же из этого? Ну, да? Легко сказать там.
Да, 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 поэтому, конечно, очень сложно признать, что я признать свою ответственность.
Свою ответственность.
У нас вообще
это.
Сейчас и, время.
И объяснить, почему это
да,
произошло.
Да. Я вообще считаю, что у нас сейчас какое-то странное время, когда люди все пытаются уйти от ответственности. И мне очень нравится, когда человек идет на упреждение каких-то сплетен, разговоров, скандалов, и даже сваливание вины на других, всего что угодно. Он выходит и честно признается: я это сделал, я был неправ. Мне кажется, что это можно таким образом можно было бы решить там гораздо больше проблем. И люди же все равно что-то видят про благотворительные фонды и неизбежно говорят. И огромного количества разговоров негативных и досужих сплетен
можно было бы
избежать. Например, про то, что все фонды воруют. Если бы я не знаю, я там вышла и сказала бы, вот извините, у меня там так вышло, что я не досмотрела, и действительно это случилось.
А ты знаешь, на твоей памяти были такие случаи, когда люди так себя вели, руководители, чтобы признались?
К сожалению, я ни разу не слышала.
Такого
и
не
видела.
Было.
Нет, ни разу. Все замалчивается. Мне жаль.
Ну, справедливости надо сказать, что это не распространенная все-таки история.
Конечно, конечно, вот. Это единичный случай.
Сейчас люди могут
А с другой стороны, справедливости ради, мы можем опять же сказать, что... О фондах говорят плохо много.
Много. Особенно, когда появляется какая-то новость, которая, в общем, быстро прикладывается ко всему сектору и начинает
Ну да,
говорить.
Но это как попы на мерседесах, которые бьются пьяными Один такой разбился.
Да, и
ну,
все.
И все, все попы на мерседесах пьяные и бьются.
Если, чтобы далеко не ходить, тот скандал, который был в начале 2018 года со справедливой помощью доктора Лизы, к сожалению, он, конечно, дал тень в начале 19-го. В начале 17-го, конечно.
Да.
Он, конечно же, бросил тени на все некоммерческое сообщество. И, конечно, вот нам сейчас, мне как руководителю этой организации, приходится много работать, и в том числе с людьми, и объяснять, что вот мы про дело, мы помогаем действительно, а не про воровство денег, там, злоупотребление и
а
так
вот
далее.
А вот что ты делаешь в этом плане?
Слушай, ну я...
Вот как можно вот эту историю разрулить? Ты видишь...
Я, во-первых, мне, как любому человеку, очень хочется ее разрулить быстро, но я прекрасно понимаю, что разрулить быстро ее не получится. И из этой ситуации мы будем выгребаться еще несколько лет, потому что завоевывается доверие долго, трудно, порой через какие-то очень серьезные поступки, а теряется доверие очень быстро. И я подумала, что мы, что будет правильно, если мы будем продолжать дело и делать конкретные дела, ведь мы можем говорить о себе все, что угодно, да, сколько конечно угодно. За нас дела, в том числе, могут сказать очень много. Ну и плюс ко всему, мы не стали замалчивать, мы не стали педалировать эту тему, но и не стали замалчивать. Мы сказали, да, скандал был, да, были определенные вопросы к организации, и мы не видим злоупотребления в организации, и это сейчас там Следственный комитет смотрит, там, угу, и мы аудиторы смотрели, я не увидела ничего.
То есть, но ты видел справедливой помощи.
Да, справедливой помощи. Угу. Но это было, и если есть вопросы к нашей организации, то, пожалуйста, мы готовы отвечать, и вот я сейчас хожу по разным, выступаю на разных там мероприятиях и абсолютно открыто рассказываю о том конфликте, который был, ну а что делать? Он был, да, и с этим нужно что-то, ну, работать.
Видно, что ситуация меняется по отношению к вам?
Ситуация постепенно меняется, очень-очень медленно, и я все-таки думаю, что если мы будем продолжать в эту тему, в этом направлении работать, то, конечно же, мы исправим.
Но мне кажется еще, что не только вы будете продолжать рассказывать, но очень важно, что вы доказываете делом.
Да.
И это дело, вот то, что я наблюдаю, то, что ты пишешь у себя в Фейсбуке, mm-hmm, какие посты, рассказывая, это не какие-то супер необыкновенные акции и там что-то. Это такая обычная жизнь фонда, но при этом каждодневный труд кучи людей, да, на совершение каких-то очень маленьких, может быть, иногда поступков, ну, в глобальном плане, uh-huh, но они все про жизнь и про любовь,
uh-huh,
потому что без этого, ну, я думаю, что вы просто не смогли бы это делать, вот это, совершать ваши дела без любви.
Ну, совершенно верно, и без любви вообще непонятно, невозможно и в нашем направлении работать, и помогать, вот, допустим, тем категориям, которым помогаем мы.
Конечно.
Мы ведь помогаем, там, допустим, вот детям, которые граждане другого государства, и мы сталкиваемся, ну, во-первых, мы для себя должны были в какой-то момент там определить, а почему мы им помогаем, и вот избавиться вот от этих вот разговоров в голове, а почему не российским детям, а почему не нашим,
да,
а почему этим, и так далее. Ну, и параллельно собирать на них деньги и помогать им, и еще разговаривать и отвечать людям на вопросы, которые нам регулярно задают. Лучше бы нашим детям помогли, зачем вы им помогаете, там, и все такое.
Ну вот смотри, я помню, как ты первый раз написала у себя вот историю как раз про помощь детям из других государств.
Ну, был сирийский мальчик.
Да, был, да, сирийский мальчик. Какая была реакция, крайне агрессивная, я скажу.
Да?
Она была не негативная, она была разная, но она именно по заданности была очень агрессивной. А мне кажется, что вот сейчас, когда ты пишешь, она совсем другая. Ну, именно в тоне, в отношении. То есть,
мне бы хотелось, чтобы дальше так продолжалось.
Да, да, я к тому, что она меняется. Она меняется, потому что, в частности, люди видят, что ты, ну, то, что называется, этого ничего не имеешь, кроме
головника, да.
Да-да-да, я бы сказала про другую часть тела, но... Вот, да, но, то есть, это те истории, от которых было бы, в принципе, гораздо проще отказаться,
ну,
чем
да,
заниматься ими.
Ты знаешь, вот хороший вопрос. Ты у меня когда спросила, что ты делаешь. Я поняла, что если я вот в такой неудобной ситуации и при таких неудобных вопросах я буду агрессировать, я буду на человека в ответ нападать, ничего хорошего не будет. Я потешу свое самолюбие, человек на меня обидится, уйдет. И я здесь в данном случае сказала правду и начала говорить правду. И в ответ, когда мне говорят, а почему, зачем ты помогаешь чужим детям, я, во-первых, сказала, я не очень понимаю, как чужие, не чужие, и я не понимаю, вот они стоят, то есть как о них говорить отстраненно, я понимаю, когда они вот у тебя перед собой живые стоят, один донецкий черноволосый, ой, господи, сирийский черноволосый, другой там сибирский голубоглазый, я не очень понимаю, как их сортировать, как сортировать людей, как сортировать детей, я не понимаю. Может, это тоже сыграло хорошо.
Знаешь, что ты сам на самом деле сейчас сказала главное. Ты ты сказал, я сказала правду.
Правду, совершенно.
Так вот,
да.
А когда человек говорит правду, это как-то, ну, не знаю, мне видно.
Ага, знаешь, снова мы пришли, что правду говорить легко и приятно.
Слушай, нет, время... очень нелегко и неприятно.
Да, и надо иметь ответственность.
А иногда бывает наоборот. Очень нелегко и очень неприятно.
Слушай, 2 минуты у нас осталось. Я знаю, что ты сама участвуешь, у тебя есть такая традиция, ты выбираешь себе в месяц какую-то историю, может быть, две, и ты участвуешь в них, 2 истории. Скажи, пожалуйста, по каким критериям ты выбираешь? Вот прям 2 минуты у нас.
Я выбираю 2, потому что я понимаю, что мою читательскую аудиторию не нужно перегружать.
Угу.
Они все-таки не все готовы к этому.
Угу.
Я выбираю те истории, в которые я могу, я обязательно вписываюсь сама, потому что в помощь этим людям,
mm-hmm.
да, потому что и я знаю, что это, эти сборы обязательно идут туда, куда идут, это гарантированно. И я стараюсь выбирать наименее популярные истории, потому что, ну, что скрывать, все-таки я относительно известный человек,
угу.
и мое имя является гарантией того, что, ну, и, видимо, достаточно завоевавшей какую-то, ну, такую, не знаю, непризнательность. Ну, в общем, потому что все понимают, что я честно это делаю,
угу.
да. Поэтому, что я выбираю, значит, наименее популярные, те, кому очень надо.
А вот ты сказала, что тем, кому я могу доверять, и тем, кто, по твоему мнению, совершенно точно потратит туда, куда нужно. Вот это ты как понимаешь?
Ну, я понимаю, что этот человек не собирает, даже если собирает себе на карточку, условно
mm-hmm.
сейчас
mm-hmm.
мы говорим,
mm-hmm.
хотя это в основном не такие истории,
mm-hmm.
да, mm-hmm. это все-таки официальные более-менее, ну, то есть через фонд. Но я понимаю, что этот человек не потратит на новую шубу, там, я не знаю, или там на туфельки. Или, ну, то есть это точно будет, пойдет на там, новый протез.
Угу. Это всегда истории, которые вне фондов проходят?
Нет, иногда фондовские.
Иногда тоже фондовские.
Да, да, если я только вижу, что это действительно история. Фондовские те, которые не привлекли внимание людей, которые
аудитория.
Могли бы... Да, аудитории.
А ты пишешь про это?
Я пишу или, немножко.
Или ты даешь
какие-то
про свои.
Я делаю ссылки
деньги.
С упоминанием, ну, небольшую вводку и ссылку.
Ага.
Я очень не люблю собирать сама, потому что я понимаю, что это ответственность. В основном, и это бывает крайне редко, к счастью, что меня просят именно, чтобы я участвовала. Я имею в виду моя карточка. Не надо. Я не хочу отвечать.
Ага. Хорошо, заканчиваем. Знаете, мы сегодня разговаривали профессионализм, любовь, и, в общем, сухой остаток у меня после этой передачи, что пусть на самом деле, наверное, все-таки цветут все цветы, но пусть они, конечно, процветают и расцветают на почве любви и добросовестности, потому что даже Маша, то, что сегодня рассказывала, она это делает из любви, но основывается в том числе на добросовестности. Помогать другому можно самыми разными способами. Можно через благотворительные организации, а можно вот так, как делает Маша, пожалуйста. И никто к ней там, никто к ней не придет и не скажет, что она делает недостаточно или там наоборот избыточно. Это ваше личное дело. Спасибо, что сегодня были с нами. Пожалуйста, будьте здоровы, и тогда у благотворительных фондов будет меньше работы. Всего хорошего.
До свидания.